Евреям 8 глава, с 10 по 11 стих. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все, от малого до большого, будут знать меня». И мы каждый раз, когда я открывал это место Писания и начинал эти последние 6 воскресений, говоря о жизни с Богом, каждый раз я цитировал этот отрывок из послания к Евреям, 8 глава. И Писание здесь дает нам великое обетование, что все, от малого до большого, будут знать меня. Это обетование, обещание Божье, которое адресуется к новозаветним временам. Мы живем в эти времена. Времена, когда каждый из нас может жить в близости с Богом. Не только знать о Нем, не только слышать о Нем, не только читать о Нем, но знать Его лично. И сегодня я хотел бы коснуться очень важного аспекта, и по этой причине я назвал эту проповедь «Истина или традиция», потому что жизнь с Богом, так или иначе, она сопряжена с определенными действиями, которые мы совершаем в нашей христианской жизни. Когда мы идем в церковь, когда мы берем в руки Библию и читаем ее, когда мы дома становимся на колени и молимся перед Богом, или когда мы совершаем милостыню, или творим какое-то добро в жизни каких-то людей, так или иначе, наша жизнь сопряжена с определенной христианской практикой, которую мы совершаем в нашей жизни. И вопрос, что является источником побуждения или вдохновения определенных ритуалов или обрядов или поступков в нашей жизни? Традиции, которые мы просто ухватили, видя это в жизни каких-то благочестивых людей или каких-то поколений. Или мы обнаружили это и открыли для себя в Божьем Слове. Я верю, что любые наши поступки и наши действия должны быть протестированы и проанализированы в свете Библии. Иногда бывает так, что мы настолько привыкаем к каким-то делам или каким-то поступкам, что нам кажется, что любое подвержение анализу или любая постановка вопроса над этим действием является как чуть ли не святотайством или покушением на что-то божественное. Хотя я убежден всем своим сердцем, любые наши дела и любые наши мотивы должны быть взвешены в свете Божьего Слова. Аминь. Нет ничего такого в нашей жизни, что является уж слишком таким святым, что мы не можем это подвергнуть анализу или тесту или проверке в свете того, что учит нас Христос. Нет другого более высшего авторитета, чем Божье Слово. Даже если это самый авторитетный отец церкви. Но он также человек, и он также может ошибаться. Если это не содержится в Божьем Слове, если это противоречит Божьему Слову. И даже более того, Писание учит, что даже если ангел, он явится нам и начнет говорить что-то иное, да будет ему анафема. Так учит Божье Слово. Но иногда вес авторитета какого-то человека настолько перевешивает и настолько становится более ценным, чем Божье Слово, что мы иногда по привычке просто следуем за авторитетным именем или каким-то человеком. Пусть никакое служение, даже я как пастор, не станет настолько ценным для вас, что это перевесит вес Божьего Слова. Мы должны быть способны поставить выше всех других авторитетов Божье Слово. Одна из ценностей реформации – соло скриптура, только Писание, Божье Слово является наивысшим авторитетом для нас. Поэтому на нас накладывается колоссальная ответственность аккуратно, трепетно, праведно, истинно относиться к Божьему Слову, быть способными правильно истолковывать Божье Слово. Но это, конечно же, другая тема, не сегодняшнего дня, на который тоже нужно уделить внимание, как правильно работать с Божьим Словом, как правильно читать Божье Слово, как исследовать Писание, для того, чтобы извлекать первоначальный смысл, который заложил Бог в Своем Слове. Сегодня я хочу говорить о силе традиций. И более того, давайте мы обратимся к Евангелию от Марка, 7 глава, и снова прочитаем этот отрывок с 1 по 9 стих. И здесь, когда собрались к Иисусу фарисеи, как и написано в Божьем Слове, и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидев некоторых из учеников, и уевших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Здесь мы видим снова эту историю, когда к Иисусу пришли фарисеи, некоторые из книжников, люди, которые по сути своей в те времена были очень набожными людьми. Фарисеи – это было своего рода движение пробуждения того времени, в котором жил Иисус Христос. Это были настолько набожные люди, которые в глазах простых людей они выглядели как самые святые люди, потому что были они очень тщательны в том, чтобы соблюдать каждую букву и запятую закона. Писание здесь говорит, что когда они пришли к Иисусу, они подвергли сомнению, и более того, они атаковали Христа, Его жизнь, пытаясь подчеркнуть то, что Он не поступает свято и не поступает праведно, как и его ученики, тем, что они не соблюдают постановлений старцев или преданий старцев, тех традиций, согласно которому они жили. История повествует о том, что фарисеи были настолько тщательны, что они, для того, чтобы соблюсти день субботний, делали настолько умопомрачительные вещи, которые сегодня невозможно не улыбаться, когда слышишь эти вещи, как, допустим, женщинам нельзя было смотреться в зеркало, потому что это могло послужить причиной того, чтобы она могла поправить прическу. А это уже являлось трудом или действием, которое бы, согласно закону, каралось, потому что в день субботний было запрещено что-то делать. Нельзя было готовить пищу, нельзя было... Было много-много разных постановлений, которые сегодня кажутся смешными. Почему это выглядит смешно? Потому что этого нет в Божьем Слове. Но это было придумано людьми. И все, что придумано людьми, и то, что было добавлено даже или разбавлено, когда Слово Божье разбавлено чем-то дополнительным, чего Господь не налагал на людей, как обязательство или какое-то требование, но это было добавлено людьми. И удивительно, когда мы смотрим Божье Слово, Иисус противостоял фарисеям и законникам, говоря о том, что вы и сами не исполняете то, что сами придумали, а заставляете других людей это исполнять. И более того, вы иногда можете идти по всему, по всей земле, найти хотя бы одного и сделать его своим последователем и делать его еще худшим, чем сами. Здесь Иисус говорит о том, что человеческие традиции или человеческие предания, они противоположны Божьей заповеди. Другими словами, сила традиции заключается в том, что они становятся настолько сильными, настолько весомыми и ценными для людей, что их очень сложно искоренить. Возьмите наше белорусское общество. Мне не нужно даже упоминать, но наше общество настолько насыщено разными традициями, особенно в деревне, что иногда настолько сложно, а иногда даже тяжело, и иногда это требует столько усилий, чтобы даже заикнуться и сказать, что это не соответствует Божьему Слову, потому что ты окажешься изгоем даже среди своей семьи. Настолько эти традиции сильны, настолько они крепки, что даже церковь в свое время была не способна, поднимая голос Божьего Слова, противостоять этим языческим обычаям и традициям, которые из поколения в поколение передавались в нашем народе. И постепенно церковь просто адаптировала языческие праздники, языческие обычаи, включив в них христианский смысл. Знаешь, я верю, что мы как церковь Божья, конечно же, мы не являемся разрушителями культуры и национальных традиций своего общества. Но мы должны, несмотря на эти традиции, несмотря на культуру, в которой мы живем, мы должны поднимать высоко знамя Божьего Слова, то, что Он учит и то, что Оно говорит. Аминь. Я верю, что голос церкви должен быть громок в это время. Аминь. Не для того, чтобы, знаешь, как трактор или бульдозер все на своем пути крошить, но посреди всего того, что есть вокруг нас, мы должны проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Потому что, когда человек познает истину, эта истина освобождает человека. Аминь. Церковь не призвана через силу разрушать людей или силой тащить их к алтарю, чтобы они каялись там. Церковь должна громко и ясно проповедовать благую весть Евангелия Иисуса Христа. Аминь. И когда люди видят Христа в нашей проповеди, когда человек видит ясно крест Иисуса Христа в том послании, которое мы проповедуем, тогда сила креста, сила Евангелия, она способна освободить любого человека от любого религиозного мусора. Точно так же, как это произошло в жизни апостола Павла, когда он искренне верил, что он сражается за чистоту и святость, за божественность. Когда он гнал церковь Божью, но Бог его остановил, он получил откровение, и то, что он почитал чем-то драгоценным для себя, свое прошлое, свое образование, всю свою набожность, он пишет в своем послании, что я почитаю это тщетою, то есть другими словами, мусором, как ничто. Когда ты познаешь Иисуса таким, какой он есть, все остальное становится уже совершенно для тебя, если можно так сказать, бесполезным. Потому что ты узнал что-то лучшее, ты познал что-то ценное. Но в традициях есть огромная сила. Есть огромная сила, которая побуждает множество людей следовать им, даже не задумываясь. При этом искренне веря, что это угождает Богу. Бог не призвал нас, чтобы наше хождение с Ним превращалось в какую-то мертвую традицию. Но чтобы это было насыщено жизнью. Знаешь, когда в браке, когда в семейных отношениях наступает момент, когда супруги привыкают до такого религиозного, такой религиозной возни ежедневной, то постепенно угасает красота этих взаимоотношений, глубина и близость. Она уходит куда-то на второй, третий, десятый план. И вместо этого есть только набор определенных действий и традиций, к которым все привыкли в семье. Бог не за то, чтобы наши отношения были в таком свете. И никто не удовлетворен в таких отношениях. Ни мужья, ни жены. Каждый из нас, мы стремимся к тому, чтобы наши отношения были романтичными. Чтобы там была какая-то искра, был огонь. Была любовь. Аминь. Бог хочет, чтобы наши отношения с Ним были именно таковыми. Но, к сожалению, иногда из-за рутинности нашей жизни мы можем прийти к такой точке в своем хождении с Богом, когда наши отношения с Богом становятся какими-то рутинными, религиозными, традиционными, лишенными вот этой искры, вот этого огня, вот этой искренней любви. И в книге Откровения Господь, обращаясь к своей церкви, Он говорит: «Покайся и вернись к своей первой любви». Отношение с Богом, хождение с Богом – это хождение в первой любви. Вспомни, когда ты первый раз влюбился. Знаешь, это легко вернуться к первой любви. Некоторые думают, это сложно. Просто вспомни, что происходило с тобой, когда ты впервые влюбился по-настоящему. Ты был готов отдать все, что было у тебя. Покаяться – это значит вернуться к тому состоянию, в котором ты когда-то жил. Покаяние – это значит повернуться от того образа жизни, в котором ты живешь сегодня, и вернуться к тому первозданному образу жизни, когда ты покаялся и принял Христа в свое сердце. Отношение первой любви. Когда тебе была не проблема бежать в церковь, когда была не проблема взять Библию и просто лихорадочно читать ее с таким трепетом и благоговением в своем сердце, потому что было что-то живо для тебя. Когда ты был готов потратить всю свою зарплату ради близкого для тебя человека, потому что ты его сильно любишь. А сегодня даже бедные тюльпаны тяжело купить на 8 марта, потому что кажется, что бюджет нарушится. Первая любовь, близкие отношения – это не подсчеты дивидендов, это не подсчеты, что даст тебе Господь в твоей жизни. Сколько раз Он тебя исцелит, сколько денег Он тебе даст в 30, 60, 100 крат и так далее и тому подобное. Близость с Богом – это первая любовь, это отношения, живые отношения с Ним. Иисус, обращаясь к фарисеям, Он сказал им такие слова в 6 стихе Марка 7 глава. «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Другими словами, традиции. И в моей серии проповеди я вкладываю именно негативный смысл, потому что есть хорошие, добрые традиции, но не об этом я говорю. Я говорю о вот этой, ну как бы сказать, мертвости взаимоотношений с Богом. И он говорит здесь, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. И он здесь говорит, что но тщетно чтут меня. Или в другом переводе слово тщетно переводится как впустую. Или бесполезно поклоняются мне. Впустую. Можно ли впустую или бесполезно поклоняться Богу? Оказывается, можно. Согласно Божьему Слову, когда мы чтим Бога или поклоняясь Ему своими устами, а сердце наше в этот момент далеко отстоит от Него. То есть, другими словами, слышишь, правильные вещи человек говорит, но в этом нет его сердца, в этом нет его души. То есть, другими словами, тщетное поклонение Богу, оно сконцентрировано на внешних вещах, в то время как истинное поклонение Богу, оно исходит изнутри. Из сердца. Другими словами, ты можешь делать, казалось бы, одни и те же вещи, но если в этом нет твоего сердца, то это становится мертвой традицией. Но если в этом есть твое сердце, это становится истинным поклонением. Другими словами, молитва, та же самая молитва, Отче наш, которую все мы знаем, эта молитва может превратиться в какую-то правильные слова, действительно нужные слова. Но если там нет твоего сердца, эти слова, они не достигают небес. Правильные слова, но сердце далеко отстоит от Бога. В этих правильных словах должно также содержаться наше сердце, наша душа. Ты можешь говорить своей жене, я люблю тебя, но почему-то после этих слов твоя жена уходит со слезами. Почему? Там нет твоего сердца. Конечно же, среди нас нет таких людей. Аминь. Скажи, Иисус, это не я. Когда мы говорим «я люблю тебя», мы вкладываем туда свое сердце. Аминь. И знаешь, тщетно чтут меня, впустую, бесполезно. Бесполезно поклоняются мне. Другие, что значит впустую, бесполезно? Это не приносит никакого преимущества. Такая жизнь, она не приносит никакого, она тщетна. Она впустую. То есть, другими словами, христианство может оказаться впустую, если там нет нашего сердца, нашей настоящей, искренней веры. Во-первых, говоря о традициях, говоря о ритуалах, в жизни фарисеев их ритуалы, они преобладали над взаимоотношениями. Когда ритуалы, когда традиции, когда предания какие-то преобладают над взаимоотношениями, тогда это становится чем-то мертвым. Когда вначале идут ритуалы, а потом сердце, тогда что-то не так. Но когда вначале идут взаимоотношения, а потом вместе происходят какие-то ритуалы, потому что в церкви есть ритуалы, правильно? Мы совершаем причастие, мы совершаем водное крещение, мы благословляем детей, мы, когда девушка и парень, они венчаются и за них молятся, это тоже ритуал, правильно? Но когда вначале идут взаимоотношения, а потом ритуалы, в этом есть жизнь, это живая вера, это живое христианство. Мы не можем, знаешь, быть как эти, как анархисты, которые просто отвергают все. Мы не можем сказать, что у нас нет ритуалов, что у нас нет богословия, что у нас нет какой-то литургии. Она есть. Но если вначале нет сердца, то все это становится ненужным. Это пустое. Это как пустой барабан. Звук издает, как написано, как кимвалы. Но там нет содержимого, как любовь, как вера без любви. Она пустой звук. Даже если ты раздашь все имение, говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 13 главе, и отдашь свое тело на сожжение, все эти жертвы, они впустую, если там нет любви, если там нет сердца. Иисус говорит, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Что значит ходить с Богом? Что значит верить в Бога? Верить в Бога, ходить с Богом, это значит инвестировать, вкладывать свое сердце в эти отношения. Говоря о сердце, я не говорю о сердце, которое качает кровь. Сердце – это сердцевина человека, это внутренний человек. Это ты внутри этого тела. Когда ты всего самого себя. А это значит твоя воля, твои чувства, твой дух, твоя... все ты вкладываешь в эти отношения, чтобы любить Бога всем своим сердцем, всей своей крепостью, всем своим разумом, всем тем, что, кем ты являешься, любить Его. И точно так же вторая подобная заповедь – любить ближнего своего, как самого себя. Аминь. На этих двух заповедях строится вся жизнь, все христианство. И знаешь, он говорит, Иисус говорит в 8 стихе, «Ибо вы, оставив заповедь Божью». Ибо вы, оставив заповедь Божью. И знаешь, если мы оставим заповедь Божью, если мы оставим заповедь любви, если мы уклонимся, если мы настолько будем заняты в своей жизни, что мы перестанем вкладывать любовную, ну как бы сказать, любовь в наши отношения с Богом и любовь в наши отношения с теми, кто рядом с нами, то тогда мы будем держаться всяких преданий человеческих, как написано, омовение кружек, чаш, и делайте многое другое, всему подобное. Иисус говорит в 9 стихе, сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание. Я говорю, что ритуалы в жизни фарисеев, они преобладали над взаимоотношениями. В Матфея в 23 главе с 25 по 28 стих Иисус, обращаясь к ним, он сказал следующие слова. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Вот это разделение между внешним и внутренним. Иисус подчеркивает о важности, во-первых, внутреннего мира человека. И когда все внутри правильно, то автоматически все снаружи станет и правильно. Я помню, когда мы только покаялись в 92-м году и пришли в церковь, и мы пришли такие разношерстные подростки, которым было по 17, по 18 лет. Совершенно нестандартный вид был у нас, который не соответствовал той культуре церкви, которая была тогда. И когда ты приходишь, а мы такие, знаешь, с такими смешными шевелюрами, в рваных джинсах такие, разрисованные, там фанаты всякой там рок-музыка, кто-то Металлику слушал, кто-то там в цепях был, кто каким был, и мы пришли такие в церковь, и Бог коснулся нас. И я помню, в нашу церковь приходили иногда благочестивые люди, и они говорили, вы блудница вавилонская, вы там кто угодно, и кто-то приходил, думал, как вообще Дух Святой может действовать между вами? А мы, знаешь, мы покаялись, мы по уши влюбленные в Иисуса, который совершенно не имеет никакого христианского прошлого, никаких там отцов или матерей, или дедушков, которые бы знали Господа. Мы все вышли из дикого-дикого советского прошлого, дикие-дикие 90-е годы. И Бог как-то нашел нас тогда, соединил нас вместе, и посреди всего того хаоса Он что-то сделал с нами. Он крестил нас Духом Святым. И шаг за шагом что-то начало происходить с нами. Девушки, которые пришли к Господу, будучи влюблены в Него, что-то стало с ними происходить. Их внешний вид стал меняться. 90-е годы, знаете, колготки в клеточку и черные глаза, ярко выраженные, если кто помнит. И химия такая, знаете. И вот такие приходили к Господу в церковь. И, знаешь, я помню эти дни, и когда приходили люди грешные, и Бог что-то с ними делал. Бог менял их, Бог хватался за сердце и менял их. Вначале Бог берет сердце, его меняет. Когда поменялось сердце в жизни человека, что-то происходит с ним. Ты начинаешь замечать за собой, что, о, здесь это неправильно, здесь это может принести боль моему брату или моей сестре, и начинает меняться твоя жизнь. Но мы вначале хотим изменить внешность, мы вначале хотим сменить, одежду, но, знаешь, можно ходить в самой благочестивой одежде и быть самым грешным человеком в своем сердце. Слово Божье, оно важно. Иисус, Он противостоял фарисеям и книжникам, потому что они настолько были внимательны к внешним атрибутам своей веры, что они потеряли свое сердце. Они были настолько щепетильны в десятине, что они отделяли каждое зернышко в тмине, в анисе и отделяли Богу, а упустили самое главное в законе. Суд, милость, истина. У Бога есть приоритеты. И только Слово Божье, оно откроет нам, что такое главное в глазах Бога, а что второстепенное. Слово Божье, оно настолько ценно. И знаешь, во-первых, мы говорили, что их ритуалы преобладали над взаимоотношениями. То есть ритуалы, внешние вещи были более главными для них, чем взаимоотношения. Поэтому взаимоотношения, они игнорировались. А ритуалы, они преобладали в их вере, в их религии. Во-вторых, их правила, их постановления фарисеев и законников, они преобладали над праведностью. То есть, другими словами, то, что они делали, это выстраивало систему их праведности. Мы сегодня понимаем, что это была мертвая самоправедность. Никакие наши добрые заслуги, наши попытки, наши устремления угодить Богу, они не могут выстроить дорогу в небеса. Никакие наши заслуги, никакие наши добрые дела, никакие наши жертвы не смогут выстроить дорогу в небеса. Только кровь Иисуса Христа, только Его жертва на Голгофском кресте способна соединить грешника с небесами, с Царством Божьим. Только этими вратами мы входим, через веру в Иисуса Христа. Это не означает, что мы преуменьшаем добрые дела христианина. Наоборот. Но мы не должны путать вагоны с паровозом. Вначале паровоз, а потом вагоны. А мы вначале ставим вагоны, а потом только где-то в конце паровоз. Вначале вера, а потом дела. Без взаимоотношений, без праведности Божией мы не сможем угодить Богу. Мы не сможем выстроить взаимоотношения с Ним. Жизнь с Богом – это когда мы всецело зависим от Него. Когда ты понимаешь характер Бога, насколько Он любит тебя. Как тот отец, помните, который ждал своего блудного сына, вглядывался в горизонт, и когда он увидел, когда тот очнулся и пришел в себя, там, у свинарника, и он все-таки решил вернуться к своему отцу, надеясь, что, может быть, он разрешит ему где-то быть среди его слуг. Когда он шел с поникшей головой, понимая, что согрешил против неба и согрешил против отца, отец, он не начал ему там кулаком там махать, ах ты такой-сякой. Но он бросился к нему, обнял его в этой вонючей одежде, обнял его, расцеловал, приказал, чтобы закололи самого лучшего там ягненка, закатили пир, начали ликовать, танцевать, радоваться, перстень ему одел, одежду чистую одел ему. А старший сын, который никогда не уходил от него, пришел, услышал, а что это там такое за шум, а что они там веселятся? Я сердился. А отец, он пришел к нему, обнял его, сказал, сын мой, ну это может быть я уже добавляю, что обнял, но сказал, сын мой, все мое, твое. Давайте мы не будем уподобляться этому старшему сыну, который трудится на миссионерских христианских полях и забывает о том, что все, что принадлежит нашему небесному отцу, оно принадлежит также и нам. Это настолько печально, когда христиане не способны радоваться жизни. В Боге. Ты жил надломленный до Христа, пришел в Дом Божий, и спустя какое-то время твоя жизнь, это полное просто, как болото. Там уныние, знаешь, как знаменитый труд, люди на болоте, знаешь, у тумане. Знаешь, вот, и вот вся твоя христианская, я верю, что живя с Богом, живя с Иисусом Христом, мы можем радоваться в жизни. Не как грешники радуются, а радоваться настоящей радостью. Аминь. Пользуясь всеми теми благами, которые Бог нам дает, мы можем радоваться, понимая и осознавая, что это Бог нам дал. Аминь. Правила не должны преобладать над праведностью. Фарисеи и законники, они соблюдали правила, которые в первую очередь были выгодны им самим. Марка 7 глава с 9 по 13 стих мы продолжаем читать. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание. Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или мать или караван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Слово Божье, оно важно. Иисус был человеком Слова. Когда сатана искушал Иисуса в пустыне, Иисус реагировал не омовением, не очищением каким-то. Он реагировал исповеданием Слова, которое было живо в нем. В Слове есть сила. И знаешь, здесь мы видим вопрос почитания, почтения, почтения отца или матери. Иисус противостоит здесь фарисеям и законникам в их, как бы сказать, законе или в правиле каравана, когда, допустим, они могли часть своего имения или какие-то финансы, деньги, ну, как бы решить, что вот это будет принадлежать Богу, и когда-нибудь я это отдам в храм или посвящу на служение Богу. Но это уже как бы было принято как решение, что это будет принадлежать Господу. И поэтому они используют это. А я вот сказал, ну вот это вот, мам, пап, я сейчас вам помочь не могу, потому что да, есть у меня деньги, да, есть чем я мог бы вам помочь, но извините, это я пообещал Богу, я не могу вам помочь. А в это же самое время они сами пользуются этими благами, пользуются этими финансами для своей выгоды, хотя они как бы пообещали Богу. И при этом они своим постановлением или своим преданием, они перечеркивают заповедь о том, чтобы почитать своего отца и мать. Почитать отца или мать – это не просто сказать хорошие добрые слова. Почтение в еврейском менталитете означало не просто добрые слова. Это также поддержка не только на словах, но и материально. Если ты почитаешь родителей, ты поддерживаешь их на практике, когда они немощны. Как, знаете, все наши родители рано или поздно становятся немощными. И каждый из нас, мы рано или поздно придем в такой возраст, когда мы сами тоже будем не совсем крепки. За исключением некоторых в нашей церкви, конечно. Аминь. Да. Вот. Но каждый из нас, мы будем нуждаться в какой-то поддержке. И это Божье постановление, это Божья заповедь, чтобы дети, они почитали своих родителей, чтобы они заботились о своих родителях. И почтение в еврейской вере, оно означало также материальная забота, когда ты на практике поддерживаешь их. И если ты оказываешь честь или почтение кому-то, то в этом вовлечены не только твои слова, но в это вовлечены также твои финансы, твоя материальная поддержка. Аминь. Поэтому, когда ты говоришь «караван», типа «я пообещал эти деньги Богу», типа «когда-нибудь я пожертвую тебе, Господь», знаешь, «а сейчас извини, мне нужно эти финансы», знаешь, как «Господь, рано или поздно тебе десятинку-то отдам, ты не переживай, Господь, церковь как-нибудь справится сама, да, но сейчас мне эти деньги нужны, как бы ты пообещал, ну ты пользуешься, да, караван, разве нет?» Но на самом деле, я верю всем сердцем, что если мы честны перед Богом, то мы не должны упразднять заповедь Божью своими преданиями. Написано седьмой день Господу. Чем эта заповедь отличается от заповеди «не убей», «не укради», «не пожелай»? Чем она отличается? Ничем. Но когда мы находим что-то в Писании, что как бы там, ну, Сын Человеческий же хозяин над субботой, над шаббатом. Пойду-ка я бизнесом буду заниматься. Я не против тех, кто работает. Так получается иногда. Но я верю всем сердцем, что если мы искренне любим Бога, то мы ставим заповеди Божьи на первое место в своей жизни. Слово Божье, оно на первом месте в нашей жизни. Аминь. Мы не пытаемся подстроить заповеди Божьи под свою жизнь, но мы подстраиваем свою жизнь под заповеди Божьи. Аминь. Слово Божье – авторитет для нас. Аминь. Давайте согласимся в этом. Притча, 28 глава, 9 стих. Написано, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Смотрите, насколько сильно написано. Это притча 28:9. Когда мы отклоняем свое, и сила традиций, сила вот этих вот обрядов заключается в том, что оно уклоняет наше ухо от слышания Слова Божьего. Но тогда наша молитва – это мерзость в глазах Бога. Псалом 137, 2 стих написано. Псалом 137, 2 стих. «Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Сам Бог, Он возвеличил Слово Свое превыше Своего имени. Другими словами, Бог подчинил Себя Своему Слову. Или более того, Слово Божье и Бог неразрывны. Вначале было Слово, Иоанн пишет в первой главе, в первом стихе. И Слово было Бог. Имя Христа в Откровении есть Слово Божье. Слово Божье и сам Бог – это суть одно. Даже если мы разделяем эти вещи, но по сути своей – это суть одно. Если мы хотим познать Бога, мы должны познавать это Слово. Божий характер – это характер этого Слова. Аминь. Ходить с Богом – это значит ходить в Его Слове. Слово, которое для тебя является не просто какой-то традицией, чем-то, что прибавлено к твоей жизни, но что-то, что является основанием твоей жизни. Бог воспринимает свое слово очень серьезно. Евреям 11 глава 3 стих написано: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Тот видимый мир, который существует вокруг нас, является производным Божьего Слова. Благодаря Богу, благодаря Божьему Слову, сегодня мы можем вкушать картошку, сегодня мы можем вкушать грейпфрут, киви, банан, я не знаю, мяско. Божье творение, которое Бог создал. Написано, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. И Бог ожидает, что мы будем воспринимать Его Слово как драгоценность. Толку молиться и спрашивать Бога, если Он уже об этом написал в Своем Слове. Если это уже есть в Его воле. Все, что нам остается, это постигать эту истину, размышлять над Его Словом, пропитаться Его Словом. Потому что эта истина, она очистит нас от всего ненужного, от всего мусора, от всего этого багажа, который мы тащим из старой жизни. Слово Божье – это есть чудесное мыло Божье, которое омоет нас и очистит. Как и написано в послании к Ефесянам в 5 главе, «Баню водную посредством Слова». Я не знаю, как вы, я люблю баню. Хоть я в ней редко бываю, но не всегда получается. Да? Но есть сила в бане, да, мужчины? Кто любит баню, подними свою руку. Баня – сила, да? И когда ты там находишься, ты там, знаешь, как потеешь, там шлаки выходят, там и, ну, интересно, даже там и ветками тебя там хлещут, бьют там, знаешь. Но когда ты находишься в бане, ты выходишь, тебя там побили, постигали, там пот вышел, шлаки вышли, ты выходишь такой, знаешь, воздух, так хорошо. И что происходит? Баню водную. Посредством Слова. Слово Божье, оно из тебя все шлаки выведет. Оно тебя так веничком пройдется, что из тебя все, всякая хворь выйдет. Аминь. Аллилуйя. Цени Божье Слово. Пусть для тебя Слово Божье станет ценнее, чем баня. Аминь. Аллилуйя. 2 Петра, 3 глава, с 1 по 7 стих написано: «Это уже второе послание пишу к вам», Петр пишет здесь, во втором послании, 3 глава. «Возлюбленные, в них напоминанием возбуждая ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящий, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Ничего не меняется. Что толку, что вы пророчествуете? Что толку, что вы проповедуете? Ничего не меняется. То же самое из года в год. Писание говорит, помните, что будут такие люди. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Сила слова, которая сотворила этот мир, и сила слова, которая содержит этот мир в гармонии. Удивительно. Если бы чуть-чуть солнце приблизилось к земле, земля бы испепелилась и превратилась бы в Марс. Если бы чуть-чуть бы солнце отодвинулось бы от поверхности планеты Земля, то мы бы превратились в ледышку, и жизнь не находилась бы на этой планете. Но Бог силою Слова Своего держит все в гармонии, так что мы можем наслаждаться жизнью на этой планете. Сила Слова. Если мы полюбим Слово, то это Слово, которое содержит эту землю в гармонии, в чистоте, в балансе. Насколько же оно способно содержать твою жизнь, твою семью, твоих детей, твое будущее в гармонии, в силе? Мы должны полюбить это Слово. Аминь. А не традиции. Традиции, предания, они лишь только удалят нас от Бога, превратят нашу жизнь в болото, в тумане. Но то, что делает Слово, оно просвещает путь, оно указывает тот путь, по которому нам жить. Истина, как написано, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Только истина, только чистое Слово Божье способно сделать нас свободными. Аллилуйя. В церкви почему мы поднимаем руки? Кто-то говорит, ну это традиция. Почему мы хлопаем в ладоши? В некоторых церквях там не хлопают в ладоши. Там не поднимают руки, а где-то просто больше становится на колени. Хотя в Писании говорится и об одном, и о втором, и о третьем. Иногда, посмотришь, люди даже и не поднимают руки в поклонении. Но почему мы поднимаем руки? Не потому, что это традиция, но так говорит Божье Слово. Псалом 62, с 1 по 5 стих написано. Давид, когда он был в пустыне. Вот когда ты попадаешь в пустыню, когда ты попадаешь во времена непростые, сложные, молись, как молился Давид, делай, как поступал Давид. Боже, ты мой Бог, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу твою и славу твою, как я видел тебя во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя. Так, смотрите, так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю тебя на постели моей, размышляю тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя, и в тени крыл твоих я возрадуюсь. К тебе прилепилась душа моя, десница твоя поддерживает меня. О чем мы читаем здесь? Об очень близких, трепетных, очень дорогих отношениях, близости с Богом. Почему я поднимаю руки? Не потому, что я привык это сделать. Горе нам, если мы поднимаем руки, потому что мы привыкли это делать. Снова хочу сказать, любое благочестивое действие, которое мы совершаем, может превратиться в мертвую традицию. Но мы поднимаем руки, потому что мы изливаем свое сердце к Богу. Мы говорим, мы как благословлять Бога? Мы поднимаем свои руки, и мы благословляем Бога, когда мы поднимаем свои руки. Так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя. И когда мы поднимаем руки, что-то происходит. В одном из других переводов пишется, что когда мы это делаем, туком, помазанием и елеем насыщается душа наша. Это невозможно объяснить какими-то формулами, когда ты переживаешь близость с Богом, когда ты переживаешь близость со своей любимой женой. Это не поддается никаким законам и каким-то формулам. Когда ты вкладываешь свое сердце, когда ты вкладываешь свою душу в этих объятиях, в этих чистых отношениях, что-то происходит драгоценное, больше, чем просто какие-то физиологические действия. Близость, единение. Единение души, единение сердца. Откуда ты черпаешь? Не просто наслаждение из-за физической близости, но потому что есть единение любви, близких отношений. Не просто так в Писании, в послании к Ефесянам, в 5 главе Господь сравнивает отношения церкви с Богом, как отношения между мужем и женой. Мы не говорим о какой-то формуле, мы не говорим о каких-то физиологических действиях, но есть что-то большее, чем просто то, что мы встаем, хлопаем в ладоши, поднимаем руки. Когда ты инвестируешь в это свое сердце, когда ты изливаешь свое сердце, ну невозможно не поднять руки. Ну невозможно просто молчать. Ты хочешь сказать ему, что ты любишь его. И ты ему поклоняешься, ты славословишь его. Потому что сердце твое преисполнено любви и отношением с ним. Аминь. Ты видел когда-нибудь влюбленных людей, которые сидят как столбы вкопанные, как роботы? Ну, когда ты смотришь на влюбленных людей, это потрясающая картина. Когда там на самом деле настоящая искренняя любовь, ты, это чувствуется, оттуда веет дыханием жизни. Аминь. Настоящая искренняя любовь. Она заставляет многих людей плакать. В некоторых она рождает такую белую зависть. Когда ты видишь искренне влюбленного христианина в Бога, что-то происходит с тобой. Это манит, это притягивает тебя. Когда мы смотрим на Давида, что-то происходит. Он говорит, Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей, безводной, чтобы видеть силу твою, славу твою, как видел тебя во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят тебя, так благословлю тебя в жизни моей, во имя твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют тебя устами. Почему мы кричим? Почему мы радуемся? Знаешь, ну невозможно, ну давайте радоваться. Значит, ну радуйся, ну быстро давай. Ну-ка руки подними. Ну-ка, знаешь, ну мы ж не в армии, где нами руководят. Мы радуемся, потому что что-то произошло с нами. Тебе хочется танцевать и радоваться, потому что, знаешь, ну ты умирал, а теперь ты живой. Аллилуйя. Мы когда-то были в грехах, в смерти, а теперь мы живы, потому что Бог нас спас. Почему я радуюсь? Почему я поднимаю свои руки? Потому что Бог спас меня. Аллилуйя. Поэтому я говорю, аллилуйя. Поэтому я говорю, слава тебе. Аминь. И в этом есть жизнь. Это не традиция. В начале служения, давайте похлопаем, все похлопали, потом посмотрели, ну скажи привет, ну привет, 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 там. Благослови кому-то, благословляю, там. Пожертвование, ну, пожертвование, проповедь прошла, ну давай быстрее уже, ну сколько можно уже, ну уже в зале, надо уже домой идти. Служение закончилось, ну все, пока, до свидания, пошел домой. Разве это не мертвая жизнь? Разве в этом христианство? Разве разве в этом жизнь со Христом и с Богом? Должно быть что-то большее. Аминь. Я хочу просто, знаешь, побросать вам в сердце ваше побольше соли, чтобы мы возжаждали Бога еще больше. Аминь. И хочу закончить следующими словами. Псалом 133. Песнь восхождения. Вы обратили внимание, в псалтире есть песнь восхождения, когда ты восходишь. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господне во время ночи. Смотрите, благословить. Не только Бог нас благословляет, но Писание учит о том, чтобы и мы благословляли Бога. И как мы его благословляем? Он говорит, благословите. Воздвигните руки ваши к святилищу. Или в другом переводе, воздвигните или поднимите руки ваши в святилище. И благословите Господа. Благословите, то есть славьте, говорите благое, благодарите Его, прославляйте Его, благословите Господа, благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Когда мы благословляем Бога, Бог благословляет нас. Когда мы приближаемся к Богу, Бог приближается к нам. Аминь. Плач Иеремии 3:41. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. 1 Тимофея 2:8. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая руки чистые, без гнева и сомнения. Почему мы поднимаем руки? Знаешь, как маленький ребенок, который тянется к своему отцу, который он любит. Я люблю тебя. Я хочу тебя. К тебе на колени. Знаешь, тянется. Почему мы поднимаем руки? Не потому, что все остальные так делают, а потому что я люблю Бога. Я нуждаюсь в тебе, я хочу пережить тебя, я хочу благословить твое имя, я хочу сказать тебе спасибо тебе, Господь, что ты спас меня, что ты очистил меня, что ты веришь в меня, что твоя милость по-прежнему обновляется каждый день. что у тебя есть будущность, надежда для меня. Спасибо тебе, Господь. Я люблю тебя, Бог мой. Славлю тебя. Аллилуйя. Ты тянешься к Нему. Давайте лучше тянуться к Богу, чем к мертвой религии. Жизнь с Богом. Это наше сердце. Это вопрос нашего сердца. Давайте помолимся. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово.